Говорит Радио Свобода. Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа» музыкальная полка Соломона Волкова «Гоголиада от Мусоргского до Шостаковича». Необыкновенные американцы Владимира Морозова. Социальный работник Билл Коллинз. В эфире музыкальная полка Соломона Волкова. Соломон, что на вашей полке сейчас?
Вы знаете, уже 2 месяца прошло со дня смерти Джона Абдайка, замечательного американского писателя, и я продолжаю думать о нем и перечитывать его произведения. Этот человек как бы продолжает жить.
А вы знаете, у меня то же самое. Причем не романы, а именно всякая писательская мелочь, которой был знаменит Абдайк. Я, например, не могу представить себе, что я открою свежий номер «Нью-Йоркера», а там уже не будет больше либо стихотворения, либо рецензии, либо маленького эссе, либо рассказа Абдайка. Я привык к тому, что это часть жизни, как погода. Он так долго и так много писал, что в Нью-Йорке без Абдайка стало очень сиротливо.
Вы знаете, он был, пожалуй, последним здесь человеком, который заслужил титул, звание, определение «Man of Letters». Человек изящной словесности. Потому что он умел делать все, и в этом смысле он был последним здесь. То есть, как вы правильно сказали, он писал и романы, и эссе, и стихотворения, и рецензии. Причем рецензии тоже самые разнообразные. На книги, на выставки, по поводу каких-то текущих событий.
Вы знаете, особенно интересны его были рассуждения всегда о живописи. Дело в том, что он ведь хотел быть карикатуристом. Вообще-то мечтал он стать именно художником. И его часто сравнивают с художником. С Вермеером, с Хоппером, что, по-моему, намного ближе. Знаете, считается, что писатели делятся на 2 вида. Одни тяготеют к живописи, другие к музыке. Помните, как Заболоцкий говорил: «Любите живопись, поэты». Вот Абдайк любил именно живопись, но при этом фраза его была чрезвычайно музыкальной.
Музыкальная, да, я хотел это сказать. Было видно, что он следит за тем, как фраза звучит, не только как она выглядит. Вообще, я должен сказать, что, конечно, его профессионализм меня всегда потрясал. Мне так повезло, что у нас с Абдайком было общее издательство. Он в «Кнопфе» много очень лет печатался. И вот когда в «Кнопф» я приходил, как бы в атмосфере всегда витал Абдайк. То есть или что-то, новый роман его шел, а у него все время либо роман, либо сборник каких-то эссе в «Кнопфе».
Более 50 книг он опубликовал.
И о нем там всегда говорили как о таком старом, что ли, дядюшке таком, как о родственнике, и всегда с некоторой такой ласковой улыбкой. Не говорили, ну вот, как о каком-то таком классике, я не знаю, как, наверное, может быть, говорят о Солженицыне, а вот именно как о таком хорошо знакомом со своими чудачествами классики. И посмеивались даже иногда над этими его чудачествами. Редакторша его говорила, например, что в общении с Абдайком 90% ее времени уходит на дипломатию, и только 10% уходит, собственно, на попытки что-то исправить, к которому он относится чрезвычайно болезненно. Но вообще-то она говорила, что с ним работать чрезвычайно легко и удобно, потому что он всегда находит нужные слова. Один раз нужно было срочно придумать текст для обложки. Это довольно такая сложная штука. И что-то там
это
не клеилось.
Это самый важный текст, который может придумать писатель.
И вот Абдайк сел и мгновенно, вот как пальцы бегали, тут же написал такой текст, в котором нельзя было ни убавить, ни прибавить ни одного слова. Он сам любил повторять. Мне эта фраза тоже очень нравится, что он пишет быстрее, чем читает. Правильно? Можно, оказывается, и так. Во всяком случае, он обладал вот этой чудесной способностью. И никогда его тексты не производили впечатление халтуры или спешки. Я знаю людей, которые пытаются быть вот такими тоже разнообразными, такими многостаночниками, если угодно. Но там все-таки вот этот отпечаток халтуры себя проявляет. У Абдайка этого никогда не было. Все было отточено.
Соломон, вернемся к музыке. Интересно, что хотя музыка не явно присутствует в его сочинениях, но по одному из его романов поставлен мюзикл, не так ли?
Да, это вот «Ведьмы Иствика». Может быть, это не самый такой запоминающийся из мюзиклов, но, во всяком случае, это дошло дело до сцены.
Специально для нашей передачи я нашел его отзыв. Ему страшно нравилось, что его текст можно петь. И я его понимаю, потому что если вы можете прочесть хорошо свой текст, он хорошо написан. Но если его можно спеть, то он написан блестяще.
В последние годы все чаще задумывался, естественно, о своей собственной мортальности, о смертности. И в частности рассуждал о природе так называемого позднего творчества, то есть, собственно говоря, о природе его собственного дарования в эти поздние годы. И в этом смысле у Абдайка, я считаю, есть параллель. Замечательно, это Рихард Штраус, который прожил дольше, чем Абдайк. Абдайк умер в 76 лет, а Рихард Штраус, ему было 85. И за год до своей смерти Рихард Штраус сочинил опус под названием «Четыре последние песни», которые оказались его последним сочинением. И вот это такое роскошное и в то же время чрезвычайно экономное звучание этого произведения очень напоминает мне аромат, вкус и цвет поздней прозы Абдайка. «Четыре последние песни» Рихарда Штрауса в память Джона Абдайка.
Музыкальная нота.
Рядом с моим домом находится театр под названием «Маяк». То есть называется он, конечно, «Beacon Theater», но в переводе это будет «Театр Маяк». И там прошел недавно большой ремонт. Кризис кризисом, где-то что-то сокращают, где-то какие-то постановки снимают. А здесь вбухали за полгода в ремонт театра 16 миллионов долларов. И действительно, он выглядит вообще как новенькое пирожное, я бы так сказал. Все блестит, всю электропроводку, которую 80 лет не меняли, заменили. И открывал этот театр Пол Саймон. Один из самых моих любимых современных американских музыкантов. Все билеты, конечно, были распроданы, успех был громадным. Но что интересно, когда Пол Саймон пытался петь свои новые песни, то публика, которая заплатила очень приличные, должен сказать, деньги за этот концерт, тем более, что это было открытие вот этого нового отремонтированного театра, ему кричало, особенно кричали с балкона, «Пой то, что мы уже знаем». И вы знаете, чем дело кончилось? Кончилось дело тем, что на сцену был приглашен, присутствовавший на этом концерте, давнишний приятель и соавтор, и участник этого дуэта знаменитого Арт Гарфанкл. И они вместе спели вот то самое произведение, которое для меня навсегда останется визитной карточкой Пола Саймона и Арта Гарфанкеля, и которое оказалось самым популярным и вызвавшим наибольшие эмоции у зала произведением на этом вечере в Beacon Theater. The Sound of Silence.
Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping. And the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. In restless dreams I walked alone. Streets of cobblestone, neath the halo of a street lamp, I turned my collar to the cold and damp. When my eyes were stabbed by the flash of a neon light, split the night and touched the sound of silence.
А сейчас в эфире «Гоголиада», который мы в этом году отмечаем 200-летие великого русского писателя.
1 апреля мы отмечаем день рождения Гоголя, 200 лет. Вот скажите, Саша, для вас Гоголь какое место занимает, скажем, рядом или по сравнению с Пушкиным?
Вы знаете, этот вопрос я однажды имел честь задать Синявскому. Он сказал, что после Пушкина все было ясно для русской литературы на 200 лет. И именно в этот момент появился Гоголь, и сразу все стало неясно на 200 лет. И это, по-моему, лучшее, что могло произойти с русской литературой. У нас появилось два противоположных классика.
На Западе существует такая пирамида из русских авторов. На ее вершине, безусловно, находится Чехов. Это единственный русский автор, который действительно стал родным на Западе. После Шекспира самый популярный драматург Чехов. Затем идет Достоевский, затем идет Толстой, а затем идет Гоголь, и ниже его уже Пушкин.
Как автор либретто для опер в основном.
Да. Но в России эта пирамида переворачивается. На ее верху оказывается Пушкин. Далее, я считаю, расположен Гоголь. И затем уже вот та троица, и Чехов, безусловно, в ее, я думаю, конце. Он наиболее, я считаю, неабсорбированный русской литературой классик. Он самый нерусский из русских писателей. Но, это интересно, Пушкину мы прощаем все. Я о творчестве сейчас уже и не говорю. Но какой бы Пушкин ни был в жизни, я все-таки воспринимаю Пушкина как ангела в каком-то смысле. Николай, когда ему предложили, когда умирал Пушкин, выпустить специальный рескрипт, как это было сделано по отношению к Карамзину, ответил: «Карамзин жил и умирал как ангел. Пушкин нет, я не могу этого сделать». За время, прошедшее с Николая I, мы стали воспринимать Пушкина как Карамзина, тоже как ангела. Но по отношению к Гоголю, согласитесь, этого нет. Характер Гоголя для нас все-таки остается под сомнением, разве нет?
Демонический характер Гоголя. И от этого, конечно, никуда не уйдем, но в этом виновата проза Гоголя.
Да, но сравните, Саша, две замечательные книги, которые мне очень нравятся, хотя я знаю, что к ним существует и скептическое отношение. Это «Гоголь в жизни Пушкин, в жизни Вересаева». Как бы ни относился Вересаев и мы вместе с ним к Пушкину, какие бы поступки Пушкин не совершал, ничего кроме благоговения он не вызывает. Сопоставление текстов и свидетельств современников о Гоголе вызывает не только удивление его демонической стороной, но и ироническую усмешку тоже. Над Гоголем можно посмеяться. Но когда ты читаешь Гоголя, то живописная сила его такова. В этом смысле, я считаю, даже превосходит Пушкина. Каковым бы ни было мое поклонение и преклонение перед пушкинской прозой, все-таки гоголевская проза является более сочной, более выразительной и более магической.
Соломон, как вы считаете, кто из композиторов сумел наиболее полно воплотить вот эту вот странную природу дарования Гоголя?
Я думаю, что наиболее конгениальным Гоголю композитором является Мусоргский. По очень многим показателям, по силе и размеру дарования, по пронзительности этого дарования, по эксцентричности этого дарования, потому что очень это важная гоголевская черта, эксцентричность, по нестандартности своего мышления и по вот этому потрясающему сочетанию разнообразных вот таких, что ли, стилевых и художественных мазков в его творчестве. Вот когда рядом ложатся, казалось бы, несопоставимые вещи, а вместе они производят на тебя фантастическое впечатление. Это Мусоргский, и которого тоже влекло Гоголю. У него есть даже такое высказывание: «Гоголь, Гоголь и опять-таки Гоголь». То есть он тоже ощущал Гоголя как самого близкого, может быть, себе писателя. И сравнительно с обращением к другим авторам, Гоголю очень существенное место у него занимает. И вот, в частности, есть такая вещь у него: «Ночь на Лысой горе». Это единственная в его творчестве симфоническая поэма. Написана она не впрямую была на сюжет Гоголя в 1867 году, но в 1880 году Мусоргский ввел ее в свою оперу, которая так и осталась незаконченной, «Сорочинская ярмарка». И там она как бы осталась, закрепилась, и мы можем ее рассматривать как вот часть, так сказать, гоголевского наследия Мусоргского. И мне кажется, что действительно вот это произведение, особенно в его авторской редакции, чрезвычайно ярко вводит нас буквально за руку в фантастический, гротескный, причудливый мир гоголевской прозы.
Thank you.
на волнах радио.